Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию две публикации с интернет-портала православного журнала для сомневающихся «Фома». Должны ли православные ненавидеть Запад? Точка зрения академика, директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрия Пивоварова. Общим местом стало представление, что православные люди в России крайне негативно относятся к Западу. Считают, что оттуда распространяется все злое, что Запад стремится уничтожить и православие, и Россию, и русский народ. Запад, конечно, понимается не столько географически, сколько цивилизационно, то есть существует западная цивилизация, выросшая в Западной Европе на основе католицизма и протестантизма, затем секуляризировавшаяся и распространившая свое влияние по всему земному шару. Так ли это? Действительно ли Запад безбожный, антихристианский, аморальный? Можно ли говорить о Западе как о чем-то едином? Есть ли там что-то доброе, а если да, то должны ли мы это доброе перенимать? В чем состоят реальные противоречия между западной цивилизацией и русским миром? Есть ли реальные опасности и как к ним относиться? Меняется ли Запад и в каком направлении? Где искать баланс между низкопоклонством и изоляционизмом? К сожалению, на все эти вопросы чаще всего даются ответы в формате лозунгов, и вся эта тема чаще всего привязывается к текущей политике. Мы же хотим использовать сайт Фомы как площадку для спокойного и взвешенного обсуждения, избегая всяких крайностей. Итак, точка зрения Юрия Пивоварова, академика, директора Института научной информации по общественным наукам. В последнее время в нашем обществе возникла тяга безоговорочно осуждать Запад, западную культуру, западный образ жизни. В чем-то такое стремление продиктовано реальными проблемами во взаимоотношениях России и всего того мира, который мы, крайне упрощая, называем словом «Запад». А в чем-то это попросту мода. Но в любом случае, на мой взгляд, такое огульное осуждение Запада – это плохо. И прежде всего, плохо с христианских позиций. Начну с того, что Запад – это цивилизация, порожденная христианством. Пускай к этому христианству, католичеству и протестантизму у нас, православных, множество претензий, но наш спор – это все равно внутрихристианский спор. В каком-то смысле дело семейное. Может быть, когда-нибудь мы придем к согласию, а может быть, никогда не придем. Тут уж все от Божьей воли зависит. Но отказывать Западу в христианском наследии уж точно не стоит. Впрочем, ненавистники Запада именно в этом ему и отказывают, называя западную цивилизацию постхристианской. Здесь я вижу определенное лукавство, потому что с тем же успехом можно и современную Россию назвать постхристианской, делая упор на одни факты и игнорируя другие. Но ведь всякий человек, не понаслышке знакомый с жизнью Запада, а только такие люди имеют моральное право участвовать в этой полемике, знает, что на Западе есть не только гей-парады, эвтаназия и доходящие до идиотизма политкорректность. Есть и множество христиан, которые не только вслух исповедуют свою веру, но и живут по ней. Сравните масштабы христианской благотворительности у нас и у них. Посмотрите, в какой мере на Западе христианские церкви влияют на государственную политику и в какой мере у нас. Сравните присутствие христианства в школьном образовании у них и у нас. То есть кричать о том, что Запад, в отличие от нас, безбожный, это как минимум нечестно. Ладно, когда это произносят люди, знающие о Западе только из отечественных СМИ, но куда хуже, если то же самое говорят те, кто регулярно бывает за границей. Я не верю этим людям, которые кричат в телевизоре и в газетах о растленном влиянии Запада. Сами-то не очень любят туда ездить, очень ценят тамошний бытовой комфорт. Я хочу подчеркнуть, Запад изначально, органически, вовсе не враждебен России. Да, многие на Западе относятся к нам с нелюбовью, но кое в чем мы сами ее заслужили. Всегда ли поведение наших туристов или иммигрантов этически безупречно? На нас нередко смотрят сверху вниз? Да, но это говорит лишь о том, что идиоты есть везде, что везде есть духовные плебеи, которые сверху вниз смотрят на чужие культуры и цивилизации. А разве если мы в себе пороемся, то не найдем в своем же народе пренебрежение к каким-то восточным культурам? чернокожим. Да, конечно, человек несовершенен. Испорченность человеческой природы проявляется где угодно, и в Европе, и в Азии, и в Америке. Поэтому вовсе незачем идеализировать Запад, как делали это многие из нас на рубеже 80-х-90-х годов. В межгосударственных и межкультурных отношениях никогда не бывает благостности. Всегда есть конфликт интересов, а глубинная природа его в человеческой греховности. Верующим людям незачем это подробно разъяснять. Но тем более не стоит разжигать в себе эти темные страсти. Незачем априори осуждать жителей западных стран только за то, что они не мы. К тому же, из чисто практической точки зрения стоит учесть, что Россия сейчас одинока, что у нее нет союзников. И неплохо бы задуматься, в грядущих баталиях 21 века с кем будет наша страна? С Западом, с которым ее связывает основанная на христианстве культура, или с теми, кому глубоко чужды наши высшие духовные ценности? Не стоит забывать войну с гитлеровской Германией. При всех наших колоссальных расхождениях с Западом мы все же выступили вместе против тоталитарного чудовища нацизма. На этом не могут возразить. У нас в России свой особый путь, нам Запад слишком чужд, чтобы иметь с ним дело. Интересно, знают ли сторонники такого мнения, что в той же Германии, вот уж Запад в полном смысле слова, вполне себе живут и здравствуют идеи, что Германия – это не Европа, что у немцев есть особый путь, некий зондервек, что умом его не объять и аршином общим не измерить. Так думает, конечно, не большинство. Но уже сам факт того, что подобные дискуссии будоражат общество, говорит о многом. И не только для Германии это характерно. То же самое было в Испании и Португалии. Я, как исследователь, много занимался историей русской мысли XIX века, изучением полемики западников и славянофилов. Так вот, будучи убежденным сторонником славянофилов, но и к западникам отношусь с глубоким уважением, не премину заметить, что те вовсе не были ненавистниками Запада и вовсе не испытывали бездумных восторгов по поводу нравственного состояния современной им России. Нынешние же их «последователи» в кавычках уверены, будто наш особый путь в том и заключается, чтобы обличать Запад и в упор не замечать собственных свинцовых мерзостей. Напомню цитату из Достоевского, слова Версилова из «Подростка». «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия, каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же точно была отечеством нашим, как и Россия. О Боже! Нельзя более любить Россию, чем люблю ее я, но я никогда не упрекал себя за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их наук и искусств, вся история их мне милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти осколки святых чудес». И даже это нам дороже, чем им самим. У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями. Там консерватор всего только борется за существование. Одна Россия живет не для себя, а для мысли. А Федор Михайлович ведь не дурачок был, а пронзительнейший гений. И, кстати, идейный наследник славянофилов. Вслед за ним я могу поверить, что, пожив и поработав на Западе, и всю жизнь читая западную литературу, считаю Запад такой же моей культурной родиной, как Толстого, Достоевского, Бердяева. Европа – наш общий дом. То, что в доме этом сейчас зачастую становится неуютно, это правда. То, что христианский импульс на Западе гаснет, тоже правда. Но вернее сказать, это лишь часть правды. Если человек болен, даже тяжело болен, это еще не повод приравнивать его к его же болезням и не видеть в нем ничего, кроме отклонений. Помимо больного тела в нем может быть и огромная душа. И, кстати, если уж развивать это сравнение, то Запад в целом гораздо более здоров, чем Россия. Нам нужно не отворачиваться от него, но перенимать не болезни, а именно то здоровое, что там есть. И учет положения слабого, и действенная демократия, и отказ от социального дарвинизма. Это же не что иное, как попытка церкви и церковных людей как-то улучшить ситуацию в обществе. Вообще, если христианство хоть в какой-то степени себя реализовало в социальной сфере, так это в западной системе. Она в наименьшей степени противоречит евангельскому духу. Не говорю, в наибольшей степени соответствует, но именно что в наименьшей степени противоречит. И нам, русским, это вовсе не чуждо на самом деле. Элементы всего этого были у нас и в XIX веке, и в начале XX. И христиане западные не чужие для нас люди, это все равно наши братья во Христе. А можно ли любить Бога, ненавидя брата своего? Вновь повторяю, Запад вовсе не идеальное общество. Но не нам, пережившим страшный опыт тоталитарного коммунизма, не нам, проигравшим по выражению Солженицына 20 век, свысока поучать Запад. Давайте лучше исправим себя. Напомню, это была точка зрения академика, директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Юрия Пивоварова «Должны ли православные ненавидеть Запад?». И еще одна интересная публикация журналиста Дмитрия Соколова-Митрича «Детская болезнь о цветах жизни и родительских инстинктах». Дети – это святое. Все лучшее детям. Пусть хоть дети поживут. Цветы жизни, радость в доме. Сынок, не беспокойся, папа для тебя все сделает. Что-то меня вот эта песня страшно утомила. И как родителя, и как бывшего ребенка, и как будущего деда. Может, хватит уже любить детей? Может, пора уже с ними как-нибудь по-человечески? Лично я не хотел бы появиться на свет в наше время. Слишком много любви. Как только ты обретаешь дату рождения, ты тут же становишься куклой. Мама, папа, бабушки, дедушки тут же начинают отрабатывать на тебе свои инстинкты и комплексы. Тебя кормят в три горла. Тебе вызывают детского массажиста. Тебя для всеобщего умиления одевают джинсы и курточки, хотя ты еще даже сидеть не научился. А если ты девочка, то уже на втором году жизни тебе прокалывают уши, чтобы вешать золотые сережки, которые во что бы ты ни стала хочет подарить любящая тетя Даша. К третьему дню рождения все игрушки уже не помещаются в детскую комнату, а к шестому в сарай. Изо дня в день тебя сначала возят, а потом водят по магазинам детской одежды, по пути заруливая в рестораны и залы игровых автоматов. Особо одаренные по части любви мамы и бабушки спят с тобой в одной постели лет до 10, пока это уже не начинает попахивать педофилией. Ах да, чуть не забыл, планшетник. У ребенка обязательно должен быть планшетник, а желательно еще и айфон, прямо лет с трех. Потому что он есть у Сережи, ему мама купила, а она ведь вроде не так уж много зарабатывает, гораздо меньше нас. И даже у Тани есть из соседней группы, хотя она вообще с бабушкой живет. Перед школой обычно заканчивается кукольный период, и тут же начинается исправительно-трудовой. Любящие родители наконец осознают, что они наделали чего-то не того. У дитяти лишний вес, скверный характер и синдром дефицита внимания. Все это дает повод для перехода на новый уровень увлекательной игры в родительскую любовь. Этот уровень называется «Найди специалиста». Теперь с тем же энтузиазмом тебя таскают по диетологам, педагогам, психоневрологам, просто неврологам и просто психологам. Родня бешено ищет какое-нибудь чудо, которое позволит добиться волшебных оздоровляющих результатов, не меняя при этом собственный подход к воспитанию дитяти. На эти эзотерические, по сути, практики тратится куча денег, нервов и море времени. Результат – 0,1. Еще для этого периода характерна отчаянная попытка применить к ребенку норму железной дисциплины и трудовой этики. Вместо того, чтобы искренне увлечь маленького человечка каким-нибудь интересом, вместо того, чтобы дать ему больше свободы и ответственности, родственники выстраиваются в очередь с ремнем и криком. В результате ребенок учится жить из-под палки, теряя способность хоть чем-то интересоваться. Когда же бесполезность потраченных усилий становится очевидной, начинается этап надломленной родительской пассионарности. Тут почти все любящие родители вдруг резко начинают своих детей ненавидеть. «Мы для тебя, а ты?» Разница лишь в том, что у одних эта ненависть выражается в полной капитуляции с дальнейшим направлением отрока в образовательные учреждения закрытого типа, Суворовское училище, элитная британская школа, а другие врубают в своей голове пластинку с надписью «Ты мой крест». Смирившись с тем, что ничего путного из человека не вышло, родители с «ты мой крестом» на шее продолжают добивать в своем уже почти взрослом ребенке личность. Отмазывают от армии, устраивают на платное отделение в вуз, дают деньги на взятки преподавателям и просто текущие расходы, покупают квартиру, машину, подбирают синекуру в меру своих возможностей. Если от природы «ты мой крест» не слишком талантлив, то эта стратегия даже приносит какие-то более или менее съедобные плоды. Вырастает психически искалеченный, но вполне добропорядочный гражданин. Вот только гораздо чаще на залечивание ран, нанесенных избыточной родительской любовью, дети расплачиваются совсем иначе – здоровьем, жизнями, душами. Культ детей возник в нашей цивилизации не так давно, всего каких-то 50-60 лет назад. И во многом это такое же искусственное явление, как ежегодно выпрыгивающий из маркетинговой табакерки кока-кольный Санта-Клаус. Дети – мощнейший инструмент для раскрутки гонки потребления. Каждый квадратный сантиметр детского тела, не говоря уже о кубомиллиметрах души, давно поделен между производителями товаров и услуг. Заставить человека любить самого себя такой маниакальной любовью – это все-таки довольно сложная морально-этическая задача. А любовь к ребенку заводится с полоборота. Дальше только счетчик включай. Конечно, это вовсе не означает, что раньше детей не любили. Еще как любили. Просто раньше не было детоцентричной семьи. Взрослые не играли в бесплатных аниматоров, они жили своей естественной жизнью и по мере взросления вовлекали в эту жизнь свое потомство. Дети были любимы, но они с первых проблесков сознания понимали, что являются лишь частицей большого универсума под названием «наша семья», что есть старшие, которых надо уважать, есть младшие, о которых надо заботиться, есть наше дело, в которое надо вливаться, есть наша вера, которой надо придерживаться. Сегодня же рынок навязывает обществу рецепт семьи, построенный вокруг ребенка. Это заведомо проигрышная стратегия, существующая лишь для того, чтобы выкачивать деньги из домохозяйств. Рынок не хочет, чтобы семья строилась правильно, потому что тогда она будет удовлетворять большинство своих потребностей сама внутри себя. А несчастная семья любит отдавать решение своих проблем на аутсорсинг. И эта привычка уже давно стала фундаментом для целых отраслей на миллиарды долларов. Идеальный с точки зрения рынка отец – это не тот, кто проведет с ребенком выходные, сходит в парк, покатается на велосипеде. Идеальный отец – это который будет в эти выходные работать сверхурочно, чтобы заработать на двухчасовой визит в аквапарк. И знаете что? А давайте-ка заменим в этой колонке глагол «любить» на какой-нибудь другой. Игнорировать, плевать, быть равнодушным. Потому что, конечно, такая родительская любовь – лишь одна из форм эгоизма. Бешеная мать, трудоголик-отец – это не более чем игра инстинктов. Что бы мы там ни говорили себе про родительский долг и жертвенность, такое отцовство-материнство – это грубое наслаждение, что-то типа любовных утех, одна сплошная биология. Есть такая прекрасная индейская поговорка – «Ребенок – гость в твоем доме, накорми, воспитай и отпусти». Накормить и дурак сможет, воспитать – это уже сложнее. А вот уметь ребенка с первых минут его жизни потихоньку от себя отпускать – это и есть любовь. Ты, как всегда, прав, Чингачгук. Напомню, это была публикация журналиста Дмитрия Соколова-Митрича на сайте православного журнала «Для сомневающихся Фома. Детская болезнь о цветах жизни и родительских инстинктах». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей недели. Спаси и сохрани вас Господь.